Политковский, журналист, телеведущий, с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно вас видеть. Мы давно-давно с вами не общались.
Да, и сегодня у нас такой был непростой путь соединения, но я рад, что все получилось, и мы, наконец, в прямом эфире. И тоже очень рады вас видеть сегодня. Знаете, я на самом деле хотел начать разговор с... вот кажется, что некий круг замкнулся. Это, скажем, тот период, когда вы работали во «Взгляде», тот период, когда вообще появилась программа «Взгляд», и когда, кажется, вот все выдохнули, да, и эта программа, я тогда был ребенком, но я ее смотрел, и родители смотрели, и бабушки смотрели, то есть такая всеобъемлющая была аудитория, то есть от мала до велика, вот как бы это пафосно ни звучало, и кажется, вот тогда появился этот воздух, тогда появился этот кислород, и сейчас, когда, кажется, этого кислорода больше нет. Снова возвращение к тому... А что было до программы «Взгляд»? Вот у вас нет похожего ощущения, что это какой-то замкнувшийся круг?
Вы имеете в виду дежавю?
Ну, или дежавю, я не знаю, как это можно. Что история, она вот от одного к другому, что вот был такой кислород, и снова удавка, а до этого же тоже была удавка. Или
может, ну, вы знаете, я на самом деле очень люблю смотреть ваш канал, там, да, и мне нравятся вот мои коллеги, особенно там Яковенко, там Кирилл Набутов. Вот я сейчас так издалека зайду, для того, чтобы вам было понятно, почему я об этом говорю. Ну, почему они мне нравятся там, да? Потому что, ну, во-первых, журналисты, да, если Набутов еще хорошая, конечно, тема, с ним прошли похожий путь, спортивной редакции там, да, и вот дальше. И я совершенно я не учу, на самом деле, я заканчивал школу рабочей молодежи, вот, а Кирилл замечательно знает историю. Я сейчас объясню, почему я вообще об этом заговорил. Вот. И каждый раз, когда я понимаю прекрасно, что если надо какие-то проблемы искать, то сначала надо вообще-то в школе не о главном беседовать, а о французской революции. А потом уже дальше, так сказать, идти для того, чтобы было понятно и ясно, что происходило потом, да. То, что происходило, вот, ну, имеется в виду, в 17-м году, вот, в нашей стране, я имею в виду, в России, да, что красный террор, там, ну, вот и все дальше, да. Потому что даже вот в трейдинге, когда вот сегодня там люди обсуждают, золото падает, там что-то еще, люди смотрят, а что было раньше это со всем золотом? Вот что происходило там, да, в трейдинге? Оно повышалось или понижалось? Вот так и здесь, то, что вы задаете мне вопрос, это, то на самом деле действительно все это возвращается, потому что Шульман нам все давным-давно объяснил. Мы понимаем прекрасно, и она, по-моему, трендела об этом, я имею в виду трендела в хорошем смысле этого слова там, да, она такая трещотка, конечно, с такой скоростью говорит, вот, и умно говорит, и интересно всегда. Вот, и она рассказывает о том, что происходило и что нас ждет, потому что все описано уже, в принципе, да, и вот со времен французской революции, повторюсь, и вот дальше все идет. Но, конечно, безусловно, есть разные варианты. Вот, я уже говорил в одном из интервью, что, в принципе, ждет, имеется в виду, моих коллег, журналистов, ждет, в общем, блестящее будущее, потому что надо очень много стараться, очень много работать. Одно дело, мы когда-то там, в 87-м году, взяли, обернули свой взгляд на внутренние наши проблемы. Я поехал там на Камчатку, стал выяснять, а что там такое есть. И буквально сразу же с Камчатки, я помню, там был какой-то корреспондент гостелерадио, и он жаловался потом в программу «Время», в главную редакцию информации. Вот я там раз в полгода там репортаж у меня проходит. А приехал Политковский, вот, и там каждую неделю обязательно какой-то идет репортаж из Камчатки. Понимаете? Просто мы взглянули по-другому на то, что это... А сегодня, вы понимаете, да, вот я задам такой дурацкий риторический вопрос. Вы когда последний материал видели с Камчатки? Или с Магадана? Или с Сахалина? Никогда. В ближайшее время этого не было. Если там никого не убили, никого не прирезали, вот, или что-то не случилось. Вот. А в основном у нас что? Нам... дают такую информацию сейчас, ну, наши, я имею в виду, депутаты, которые подписали one-way ticket когда-то там в 22-м году, и сейчас они только единственное, что делают, увеличивают всевозможные штрафы, увеличивают тарифы, да, такое впечатление, что страна резиновая. А вы понимаете, ну, я не думаю, что это вы понимаете, мы понимаем это здесь и видим это, каким образом народ нищает. Это кошмар просто, то все, что происходит. Поэтому вот я так витиевато вернулся с одной стороны. Вот. Работа огромное количество, и проблемы стариков, проблемы детей. Я 40 лет, к счастью своему, не обращался к врачам, вот, а здесь пришлось обратиться. И я для себя открыл просто целый мир. Целый мир просто полного кошмара там, да, вот там, то, что натворило, так сказать, Голикова у нас, да, здесь, это какой-то, вообще, это ужас, просто ужас. Вот, и я не буду сейчас уже конкретизировать, и вот эта система здравоохранения, которая существует, она вся протокольная, вас никто не лечит. Я вот приходил, ну, несколько раз был там у врачей, у терапевта, мне никто не задал вопрос, один простой вопрос: Александр Владимирович, как вы себя чувствуете? Понимаете? Вот. Поэтому все переворачивается с ног на голову, и поэтому, да, дежавю, да, необходимо все постепенно. Я думаю, что вот это начинать надо все опять сначала, но задаю вопрос такой большой и серьезный: а если кому начинать? Понимаете, потому что вы понимаете, что там существовала целая школа расследовательской журналистики, которая выросла там, да, ну, она выросла, безусловно, из какой-то школы нашей, отечественной, да, вот, потом уже дальше навальнисты, все вот эти вот, да, расследования, то, что они там делали, вот, Христо Гроздьев, там, да, все замечательные вот эти вот эти исследования, вот, которые они проводили, это другой уровень. Это не тот даже уровень, которым занимался я. Понимаете? Я ребенок по отношению к тому, что сейчас делают современные расследователи. И я думаю, что это просто непаханное поле. Непаханное поле. И как им заниматься? Потому что я, ну, когда-то попал на телевидении, на гостелерадио, занимаясь восточными единоборствами. Так же, как Кирилл Набутов рассказывает, я не знаю, вам рассказывал или нет, значит, накануне Олимпийских игр 80-го года, вот, ну, он в питерскую спортивную редакцию, я в московскую. Вот. И вот мы начали какой-то свой путь в этой журналистике исследовать и понимать вообще, что в нашей стране происходит и как это происходит. И мне там мои однокурсники говорили: Саня, ты счастливый человек, тебе не надо будет врать. Вы понимаете, да? Это 70-е годы, да, брежневские все эти дела. Вот. И все время вот ложь. А потом мы в 79-й и 80-й год, представляете себе, это Олимпийские игры, это, значит, всякие санкции на эту самую, на Олимпийских играх, все вот это, и все, мы все закипели именно в этой политике, и нам приходилось что делать? Приходилось, опять же, врать. Вот, я имею в виду спортивную редакцию. Но у меня это в этом смысле было проще, потому что до 85-го года я это выдержал, а дальше мне, в общем, повезло в жизни, что меня пригласили в молодежную редакцию. Ну, это целая, так сказать, история, каким образом это произошло. И дальше вот еще больше, еще глубже, да, пришлось это закапываться во все проблемы, которые касались именно нашей страны. И они только сейчас углубились. Они так увеличились. Вот. И просто какая-то вот система боли людей там, да, и вот это страдание там. Я вот иду у себя, вы в курсе, я живу здесь под Звенигородом, Подмосковье. Я иду, и вот к нам приезжают вот эти рынки, и сегодня тоже есть этот рынок, ну, как белорусский, он так называется, белорусы якобы. Ну, там не только белорусы, там много разных людей. Вот. Первое, что мне задают вопрос: когда это все кончится? Я говорю: ну, ребята, что я-то, откуда я вам могу это, да, что я вам могу сказать? Вот, потому что я не занимаюсь журналистикой, и мне не дадут этой заниматься, и я никогда не буду заниматься пропагандой, вот, к счастью. Вот, но люди просто совершенно потерянные, Они не знают, что делать. Они стараются друг другу как-то помочь. Я вижу, как каким-то людям, старикам, те люди, которые продают, имеется в виду, на рынке, там, да, что-то суют, какую-то картошку, вот, там, да, какие-то помидорчики, там, да, потому что мне не хватает у людей действительно реально денег. Не хватает. Вот. А мы все хорошо, прекрасные маркизы, все замечательно. Мы увеличиваем тарифы, ЖКХ, счет на свет. Ну и все остальное. И дальше, я думаю, что вы в курсе, каким образом у нас, например, растет, по-моему, вы недавно об этом тоже говорили, по поводу того, каким образом растет наш бензин. Вот. Ну, понятно, здесь есть еще и другие вещи, поскольку, как мы говорим, здесь гуси летают, вот, и они летают по НПЗ именно. Вот. И поэтому вот иногда бывает такое, что нам даже интернета отрубают. Вот, так что я извиняюсь за многословие там, да, потому что вы меня останавливаете, и я более конкретно могу, безусловно, говорить с большим удовольствием вам, потому что я каждый раз вижу, как очень четко, внятно и понятно вы формулируете вопросы, вот, и вы просто создали блестящих спикеров. В первую очередь, это, конечно, Осечки. Это фантастика просто. Слушать его – это просто, вот, я не знаю, ну, удовольствие. Все ясно и понятно. Такое впечатление, что он просто родился для того, чтобы быть вот таким спикером хорошим, ясным и понятным, для того, чтобы объяснять какие-то очень сложные вещи, которые каким-то образом он где-то вылавливает. Ну и другие ваши тоже спикеры, безусловно.
Я передам обязательно Владимиру ваши слова. И знаете, вот как раз то, что вы рассказывали, вот это... То, что происходит внутри России с людьми, кажется, и то, что происходит вовне, вот эта картинка телевизионная, пропагандистская, которая... Вот не созревает ли как раз необходимость в новом взгляде? Потому что, с одной стороны, вот есть эта картинка, а с другой стороны, когда по каким-то причинам ослабнет эта вертикаль, то не появится ли новый взгляд, когда действительно вот сотни миллионов людей захотят услышать, что на самом деле происходит. И даже не то, что захотят услышать, они захотят показать, что они это слышат. Потому что вот, ну, наконец, признаться в своих чувствах. Есть у вас такое ощущение, что эта потребность есть?
Да. Ну, вы, кстати говоря, правильно сказали. Еще надо показать, что их услышали. Потому что я каждый раз, когда вот мы работали там, ну, я приезжал куда-нибудь, ну, опять же, там, не знаю, на Курильские острова, там, на Магадан, на Камчатку любимую там, да, я каждый раз пытался не просто там о ком-то говорить, а говорить, что это был Вася Петров, да, это была Маша Иванова там, да, и это, понятное дело, что в какой-то, на каком-то этапе это было суперважно, потому что эти люди становились героями, потому что взгляд смотрели, да, смотрели, вот, хотели спать, но тем не менее смотрели. И это очень важно, вот это то, что их услышали, то, что их проблема там, да, она, ну, не то чтобы она решается, но она решалась. Мы пытались это, что такое сделать. И у меня были там, я имею в виду, касается, я буду говорить про себя, и у меня были победы какие-то определенные журналистские, вот, которые там, ну, Пивоваров называет это, как это, примеры там прямой журналистики, да, когда там случайно мама, Аня, моя жена, там достала какую-то там записочку, когда мы зарабатывали в Минске с Володей Макусевым деньги, и мне передали записку. Она записочка такая квадратненькая, на такой, вот, я очень хорошо помню. И там было так все написано. Я просто, когда со сцены, я не успел ее прочитать. И потом, когда я прочитал это дома в Москве, я сразу подошел к телефону, и вот начался. Аня говорит мне, моя жена, она говорит, ты должен звонить, ты должен там то-то, там, пятое, десятое. В общем, я не буду долго рассказывать. Это прямая журналистика. Она закончилась тем, что мы добились того, что врачей, медсестер, там, всех стали посылать в Германию на переобучение, вот, и детский гематологический центр республиканский стал одним из лучших Восточной Европы. Понимаете? Это за счет именно выступления нашей программы. Понимаете? Вот. Это очень важно. Да, вот этот. Но тогда была идея, имеется в виду у немцев, чтобы сделать такой вот крутой детский гематологический центр на основе белорусского республиканского, для того, чтобы потом дальше, потому что, вы понимаете, в Сибири у нас проблем не меньше, да, чем в других странах, там, да, тем более там, в Минске, в Минском гематологическом центре. Конечно, больше. Вот, поэтому здесь, да, здесь надо вот... Ну, кто будет делать? Я вот это не могу понять. Я вам могу рассказать такую интересную вещь, когда я, к самому великому сожалению, там какое-то количество... Один год учебный. Преподавал в академии, там, в РАНХИКСе. Вот. Четвертый курс политическая журналистика. Четвертый курс, повторяю, политическая журналистика. Ребята не умеют сделать даже информационный сюжет. Да? Ну, я думаю, вы понимаете, что такое информационный сюжет. Для программы «Время», там, да, для новостей каких-то. Что, где, когда, как и почему. Стендап, закадровый текст, видеоряд. Ну, все, классика, по которой я учу молодых журналистов. Никто даже не хочет. Я ламбаду перед ними танцевал. Я говорю, ребята, ну давайте я вам покажу, как сделать креативный стендап. Вы берете там, да, где-то подходите, вот очки там снимаете, вот эти, да, и крупные очки эти, да, и вы стоите там у мавзолея Ленина. Потом крупные эти очки, отъезд, и вы стоите, ну где, в центре Парижа. Ну, это не просто игра, да, такая вот, раз, и ты через деталь, так сказать, перебираешь, это должна быть смысловая вещь, но этому надо научиться. Понимаете, это элементарные вещи. Вот, этому надо учиться, потому что это мышление телевизионное. Вот. Недавно была такая ситуация, мне нужно было какое-то там обследование пройти, и я двое суток был в больнице. Вот. Хорошая, нормальная, современная больница. Вы даже не представляете себе, я потом своим молодым журналистам говорил, я говорю, теперь я могу вам точно сказать, каким образом меня можно пытать. Они говорят, как, Александр Владимирович? Вот передо мной поставить телевизор, вот за вами как стоит вот он, да, там монитор, так передо мной стоял этот, да, и таким образом, значит, он работал где-то с 7 утра до 11 вечера. И я не мог ничего сделать, я не мог, я потом уже пошел, купил этот, да, чтобы не видеть это. Почему? Я вам объясню. Ну, представляете себе, я человек, который отдал всю свою жизнь телевидению. Я вижу информационные какие-то материалы, там, да, которые я, к счастью, не смотрю дома телевизор. А здесь я не могу не смотреть, потому что это в меня впитывается. И я начинаю сразу. Здесь ударение неправильно сделано, здесь неправильно текст написан, здесь там неологизм использован неверно. Но я не потому, что я это хочу, да, делать, а у тебя мозг работает автоматически, потому что ты жизнь этому отдал. Да? И это невозможно жить иначе. А то, что я вам рассказываю, молодые журналисты, они даже не хотят сделать первый шаг. Первый шаг для того, чтобы просто было для них, ну, хотя бы интересно, да, интересно рассказать про ту или иную проблему. Вот то, что я говорил, там, детская гематология. Там, да, это огромная проблема вообще во всем мире там, да, существует. Огромная. И таких проблем достаточно много. Но когда вот вы говорите там вот, программу «Взгляд», ну, мне кажется, что вы упрощаете. Это все должно быть намного более серьезно, более многогранно. Этих программ должен быть и Молчанов, и «После полуночи». Да, и что еще и угодно там. Ну, я когда стал преподавать, я когда-то там подошел к нему, к Володе, и он стоит со своей женой, вот, значит, Консуэлой. Я говорю, Володя, я говорю, вот я там преподаю там уже там, ну, какое-то время. Я так только начал преподавать. Какие они козлы! И его жена говорит: Саш, Саня, вы были хуже. Вот. Мы заржали и поняли, что, в принципе, она молодец. Она ушат холодной воды вылила. Вот. И я понял, да, что на самом деле надо просто брать себя в руки и придумывать, да, каким образом, да, делать, идти дальше. Поскольку вот у Володи, ну, про Володю, если так получилось, заговорили, он никогда не преподавал, потому что, ну, и у него и не было никогда журналистского, имеется в виду, телевизионного образования. А у меня оно есть. Там, и поэтому я все эти стендапы, закадровые тексты, все. Он молодчинка, потому что он до сих пор сейчас там пишет книги, там, да, выступает, какие-то лекции там, да, делает. Он все время кипит, что-то делает. А я телевизионщик, понимаете? Поэтому я немножко другой. И когда, я помню, он пришел преподавать, он меня поймал, он говорит, Саня, говорит, а как же так? Ну, как, о чем с ними говорить? Вот, ты же тогда сказал, что они козлы там, да? Я говорю, да не козлы, все в порядке. Я говорю, просто надо закинуть в них такую проблему, чтобы у них засверкало какой-то вот огонек в глазах. Вот. И дальше ты начинаешь сам их закручивать, выкручивать, там, да, и становится тебе интересно, и им тогда тоже.
А вот но я это хотел... было. Да, извините, что прервал, но мне кажется, что сейчас же все-таки телевидение в России, федеральное телевидение, по крайней мере, это история вообще не про журналистику. Там нет журналистики, там нет информационных
сюжетов. Это пропагандоны,
Это вот пропаганда, и это совершенно другая профессия.
Да. Это, более того, я уже говорил, на самом деле, потому что если кто-то что-то там начинает критиковать, то говорят, вот ты там что-то против, там у тебя фейк, там, и ты говоришь там, какую-то неправду, дезинформацию по поводу войны. Нет, нет, нет и еще раз нет. Потому что здесь у нас нету школы пропаганды. Вот, потому что... Да, когда я поступил на факультет журналистики, на факультет журналистики МГУ, да, нам говорили, вы солдаты партии, вот, вы пропагандисты. И там нужно было, кстати говоря, быть обязательно членом комсомолом, да, комсомольцем. Не обязательно было партийным, но комсомольцем нужно было быть обязательно. Вот. И ты поэтому тут должен был вот с какой-то позиции что-то об этом говорить. Но, в принципе, это вот такого давления, которое сейчас на мозги людей оказывает, ну, это совершенно не существует. Здесь то, что происходит сегодня, это просто полные кошмарики на воздушном шарике. Потому что я беседую с людьми, взрослыми людьми. Они говорят, вот, и они даже, вы понимаете, они до того уже испорчены, мои мозги. Вот недавно мне одна женщина, я там, мне нужно было привезти там какую-то одну справку, опять же, в медучреждение. И она говорит, да, там кто-то, вот хочу, мечтаю в Одессу опять поехать. Но я надеюсь, что она все-таки станет нашей. Я говорю, какой нашей? Вы что, с ума сошли, что ли? Я говорю, о чем вы говорите? Я говорю, она будет там, где она есть, там она и будет. Вот. Но это не значит, что вы туда не поедете. Да? Нужно сделать так, чтобы все было в порядке, было нормально. Мозг уже испорчен. Да? Он из пропаганды вот этой испорчен так, что он просто уколот. Я не знаю. И как это все изменить, я не знаю. Но могу вам сказать, что когда-то там я занимался восточными единоборствами и попал именно вот в спортивную редакцию, потому что вот я был там какой-то такой. Вот. И нужен был специалист по восточным единоборствам. Ну и, естественно, так же, как военных был, там исследователей не бывает, так и людей, которые увлекались восточными единоборствами. Вот. И я как-то недавно встретился с людьми, там случайно пересекся, с которыми я когда-то тренировался, будучи пацаном. Студент, журфак. Вот. И я им задаю вопрос. Они говорят, вот мы готовим там какие-то группы, они там куда-то, мы, ну, в смысле, боевая подготовка там, да, не школа молодого солдата, там, да, а серьезно мы готовим там, да, какие-то диверсионные группы. Я говорю, ребята, а что вы будете с ними делать, с этими группами, потому что сейчас все закончится. И очень скоро. И знаете, что они мне сказали? А это ваше, журналистов дело. Я говорю, как это? С чего это наше это дело? Да? Что делать с этими ребятами? Недавно, я вам могу сказать, позавчера я видел в Звенигороде, ну, не в центре Звенигорода, но как едет человек, там, взрослый, там, да, где-то за 50, ему обеих ног нету, там, да, рядом пистолет лежит, вот, едет на танке. По центру Звенигорода. Это спокойно совершенно. Он даже не скрывает, что там у него там какой-то Стечкина лежит, там, да, что это все уже. И вот когда ты начинаешь ему говорить, я вам суки, покажу, и начинается вот эта агрессия уже. Я думаю, я-то это слышал, но я-то его еще не видел. А это уже здесь. Понимаете, это здесь. И кто будет этим заниматься? Понимаете? А этот дяденька взрослый. Он уже успел одну и вторую ногу, ну, там, какие-то части своих конечностей потерять там, да? Вот. И он уже думает, что ему все должны вокруг. И каким образом переделать, так сказать, это мышление? Я знаю, что этим озабочены. Озабочены многие люди. Это не потому что легко войну начать, как говорят, но практически ее невозможно закончить.
А вот говорить, когда ваш голос стал слышен, когда голос вашей жены Анны Политковской стал слышен, мы знаем трагедию Анны Политковской, трагедию вашей семьи, и до убийства Анны Политковской были попытки убийства, попытки отравления, то есть и это тоже плата за голос, плата за то, что вы говорили, ваша семья говорила то, что думала, по-журналистски и по-человечески. Вот сегодня... Есть ощущение, что вот эта плата за голос, за правду, да, она еще выше становится? Хотя там, в принципе, была заплачена максимальная цена. То есть человека отняли.
Я понимаю, да, суть вопроса я понимаю, но я еще раз повторюсь, я просто не вижу таких людей сегодня, потому что, ну, давайте мы будем смотреть правде в лицо, потому что активная часть ребят и девчат, там, ну, не знаю, там, да, они же смылись. Они же уехали и правильно сделали, вот, что, потому что здесь, если в детском саду на ребенка напяливают пилотку там, да, и заставляют маршировать, там, да, ну, вы понимаете, там, да, или история это Мединский, да, это совершенно как бы, это, ну, такие вещи, они, это невозможно. Одно дело там Мединский, который макулатуру там издает, вот, которая потом вся уйдет под нож, а другое дело совершенно вот то, что происходит здесь. Поэтому, что касается Ани, вот, ну и вообще, вообще семейных каких-то вещей, потому что никто никогда не оглядывался. Вот, делали то, что считали нужным. Вот. И вот так вот, вот я этого не сделаю, там вот то-то. Мне в этом смысле повезло больше, чем Ане. Вот, объясню почему. Потому что у Ани было очень много судебных процессов. И очень часто, прямо с самого начала, ее подставляли. Подставляли ее коллеги, ну, может быть, это было или не специально это делали, подставляли ее правозащитники. Они просили ее что-то такое разобраться в какой-то той или иной ситуации. И она честно и искренне разбиралась в этой ситуации. А потом выяснялось, что за вот разбор этой ситуации ребята получили денежку. Понимаете, да? Вот. И потом, когда она говорит, а как же так? А как? Говорит, ну, Аня, ну ты же понимаешь, да, там, ну, деньги, да, вот надо там все. Вот я знаю эти фамилии этих людей, которые они живы там. Вот, сейчас не буду просто сейчас произносить, это смысл ничего. Вот, потому что это супер важно, чтобы вот этот голос Аня совершенно спокойно написала то, что она думала. Вот, и единственное, там, когда у нее были проблемы, связанные с общей газете, и с Егором Яковлевым, ну, никак они не могли, ну, даже не с Егором, Егор не очень такой крутой руководитель, у него замы, да, и она все время ссорилась с этими замами, вот. Потом они, конечно, гордились, что они там ссорились с ней когда-то, вот, и потом я просто не так слезы, эти скандалы какие-то, я с Димой Муратовым, ну, тогда «Комсомольская правда», да, вот, Сагалаев, имеется в виду «Молодежная редакция», ну, все тоже из ЦК «Комсомола». Вот. Мы познакомились с Димой Муратовым, и я просто Диму, я говорю, Дима, можно вот мне такая просьба, да, что ты будешь вот курировать ее, да, и только чтобы ты сам мог понять и читать то, вот, что она пишет, чтобы она, у нее было кому доказать, да, вот там что-то. Да, да. Ну, и там, конечно, тоже проблемы начались, потому что она очень была, ну, зашкаливала ее. Вот, она была, может быть, излишне эмоциональна. И поэтому возникали вот такие судебные тяжбы. Вот. У меня не было ни одной, понимаете? Потому что я всегда, даже когда у меня были афганские там какие-то эти инвалиды, там я делал какой-то материал, который касался, ну, этих афганских фондов, вы помните, которые там получали деньги огромные, там, и не могли их делить, и потом на Котельковском кладбище хоронили одного, и всю полностью эту похоронную команду опять взорвали, ну, там все кто друг друга взрывали все время. Вот, и я сделал передачу. Ну, я пригласил всех. Вот всех, да? И все, кто воевал там, да, там что-то еще. И, ну, кто-то пришел, кто-то не пришел. Но прошел месяц, и опять те, даже кто пришел, их взорвали. Понимаете? Ну, там деньги, вот они, я не знаю, там с этими людьми там. Вот, и найти бы было что-то такое было. Но это я делал там, да, и я искал такое, потому что Сагалаев от нас всегда просил, да, чтобы, ребята, давайте мы разные точки зрения дадим для того, чтобы было людям интересно и было понятно. Мы как журналисты, естественно, мы понимаем, что мы на какой-то стороне находимся. на чьей-то стороне, да, у нас какая-то, мы кому-то симпатизируем. Вот, но вот так вот просто впрямую, да, делать, это очень сложно. Вот все-таки надо дать возможность всем высказаться, всем интересующим. Это интересная журналистика такая, которой сейчас нет. Вот. И повторюсь, вот это надо начинать все сначала.
Когда вы поняли, что вашей семье угрожает вот всерьез, вот это было отравление Анны Политковской или еще до? Вот именно физически, не судебная тяжба, а вот именно физическая угроза, когда появилась. И как вы это ощущали, как вы это переживали?
Ну, были разные истории. Значит, до того, как еще когда вот это отравление произошло, и там имеется тут в самолете, который Беслан, там, да, все вот это. Были разные ситуации, и одна из них происходила такая, что она мне позвонила когда-то, вот она говорит, она вышла на личную площадку и стала что-то там убираться. Вот, и берет пакет какой-то, поднимает, и в этот момент оттуда падают пистолеты. И она в шоке там, да, она мне позвонила там, да, Саша, я не знаю, что делать, там, то-то-то. Я сразу, естественно, туда приехал, то самое, домой, вызвал милицию, вот, они там посмотрели. Ну, казалось, что это какие-то там, ну, тогда не было травматов, вот, ну, какие-то пукалки, в общем-то, серьезные, несерьезные, я не разбирался в этом. Вот, ну, и там что-то закрутилось, завертелось, и потом вдруг неожиданно, а мы жили тогда, мы всю жизнь прожили на первых этажах, вот, с Аней. И когда была, получилась такая возможность вот на улице Долгоруковской, вот, где вот, мы жили и где выросли наши дети, мы были как раз на последнем этаже. И вдруг неожиданно мы понимаем, что льется вода. Мы вызываем там каких-то людей, специалистов, аварийщиков. Там очень просто. Кто-то зашел и открыл. Вот. И она сразу она сказала, кто это сделал, потому что там у нее какое-то судебное разбирательство какое-то было, и что-то там происходило. Это, конечно, не какая-то там... Это просто вода, понимаете, это ничего. Вот. Но таких вот, такие случаи, вот, они были, и он был, они были не один. Ну, я вот, то, что вы задали вопрос, я к этому не готовился, к ответу. Поэтому я вот то, что навскидку, вот я так понял. Для меня я очень волновался. Мне даже вот эти сотрудники милиции, они говорят, а чего вы так волнуетесь? Я говорю, а чего мне не волноваться-то? Да? Я говорю, если какое-то оружие лежит у меня прямо под дверью, вот вы в любой момент, вы, пацаны, вы взяли, пришли там, да, и что дальше? Угадайте с одного раза, да? Что вы будете делать? Вот, и будете выяснять, если не я вас вызвал. Вот, так что вот были, но... Потом дети-то мне уже рассказывали, что, безусловно, вот, ну, было такое желание вот, уже не так часто выходить на улицу, а если выходишь, то оглядываться. Вот. Но это, говорит, так. Просто вот мама там предупредила, что там что-то такое, и все. Ну, вот. Но вы понимаете, дело в том, что жить с оглядкой и быть журналистом – это невозможно. Это невозможно, потому что ты должен писать, ты должен делать, ты должен работать. Вот. И, ну, что касается меня, там, я попадал несколько раз в разные ситуации. Ну, одна, она даже отображена в фильме Марины Голдовской «Taste of Freedom», значит, «Вкус свободы», где речь идет о том, когда я бакинские события, и я туда поехал, и меня подставили переводчики, которые иранцев поймали там надо, и стали переводить. И к счастью, я не стал... Ну, если вы понимаете, там, да, они говорят на своем языке, а переводчик мне переводит в ухо. И я не стал вот, накладывать. Я дал этому сказать и этому дал сказать. И потом уже из Баку позвонили и сказали, Саня, тебя подставляют. Пришлось извиняться. Да, потому что мы делали какие-то другие вещи, потому что КГБшный переводчик переводил не то, что там на самом деле реально было. Вот, ну потом я уже улетел, ну там много всяких смешных ситуаций было. Вот, потому что я улетал на самолете министра обороны из вот этого бакинского аэропорта. Меня так в Баку с Народным фронтом не дали мне встретиться. А я вез кассеты, и мне нужно было срочно в Москву. Меня ждали во взгляде. Вот Толя Лысенко ждал там. Ну, естественно, семья ждала. Вот, и я летел с двумя генералами. Вот, и это очень смешная ситуация. Там, я захожу туда. Самолетом в Ту-134 нас было трое. Вот. И они говорят: здрасте, здрасте, садитесь, что там? Ну, нормально. Я сел, они: где-то мы вас видели. Я говорю: да, наверное. Я говорю: там таксистом подрабатывал где-то там, да, в Домодедово, там что-то. Ну, как это такая шутка дурацкая там, да. Вот он говорит: да. Мне кажется, что это вы из комитета. Я говорю: да, я из комитета. Вы правильно сказали, я из комитета. Вот. Ну, и мы полетели. Вот. И потом они там что-то, два эти генерала едут, и говорят: было бы неплохо сейчас, если бы пузырёчек у нас был. И я говорю: вы знаете, есть. Вот, я достаю пузырёчек, а вот они, значит, какого-то прапора вызывают, тот делает бутерброды с салом, мы этот пузырёчек убиваем, и мы в Чкаловский прилетаем, выходим, и они говорят: вас подвезти? Я говорю: да. Вы же сказали, что вот мы вас просили, да, вы из комитета. Я говорю: да. Я говорю: из комитета по телевидению и радиовещанию. Вот. В общем, мы засмеялись. Но я думаю, что вы в курсе, что я сказал, что все в порядке, никаких проблем нету. Вы в курсе, что очень часто журналисты знают больше, чем говорят. Вот. И это дает силу определенную их тому, что они говорят. Вот. И поэтому, конечно, я там много чего услышал, когда они что-то обсуждали между собой. Вот. Но это совершенно не значит, что я мог на это сослаться. Вот когда я летел. Но это было интересно.
Вопросы от наших зрителей. Спрашивают про Влада Листьева и убийство Влада Листьева.
Да.
Вот для вас эта история. Во-первых, вы знаете, кто? Вот поскольку много спекуляций, там известно, кто убил Влада Листьева. У вас есть понимание, кто за этим, за всем стоит?
Ну, это будет, вы знаете, ну, поскольку вот существует вот вся эта ситуация, там, и она каждый год там, она будет возникать, особенно она будет возникать, когда будут подходить какие-то круглые даты, вы понимаете, будут какие-то бюджеты и будут выделяться, и люди будут делать какие-то... Я больше принимать участие в этом не буду. Вот, это, потому что это нереально, потому что... Ну, объясню, почему. Понятное дело, участие Березовского в становлении Путина. Потом, понятно, так же, как это все происходило с многими людьми, так же, как с Хрущевым, как с Жуковым, ну, как потом портились отношения, там, да, там все. Тот человек, который помогал воцариться, потом становился в немилости. И здесь, значит, вдруг неожиданно стал виноват Березовский, да, что вот именно он. Вот, хотя на самом деле Березовский сам его, так сказать, назначил на роль генерального, и Влад был счастлив. Он такой в этом смысле был, ну, любил такой вот, чтобы он начальник. Вот. В хорошем смысле этого слова, там не то, чтобы он там самодур, нет. Вот. И поэтому, да, вот там, ну, вот потом его не стало, когда Березовского, так там вообще всех полканов туда, только Береза, больше никто. Вот. Ну и, естественно, там все соревнуются. Для того, чтобы Кремль сказал: да, конечно, ну, это несомненно. Там. Ну, это он специально в тот момент, когда убили Влада, он летел в Лондон. Вот, и он как бы пересел и вернулся в Москву. Это просто такой у него финт был там, да. Вот. Не думаю, что Березовский настолько умен, чтобы вот так вот так оно и сделать. Вот, поэтому это будет, все время будет по этому поводу спекуляция. Вот, но я могу только повторить то, что я уже говорил, и больше я принимать участие в этом не буду никогда. Могу только вот вам еще раз сказать. Это случайность. Потому что он считал себя, Влад, звездой фантастической, неприкасаемой. И вот он мог позволить себе все, что угодно, там, да, какие-то вещи сказать совершенно спокойно, нормально, там, да, и вот, ну, да, так, ну, так получилось. Вот. Я на 100% уверен, что вот точно так же что-то получилось у него с кем-то. Вот, для того, чтобы вам было понятно, могу пример привести, если время есть.
Да, да, вполне.
Вот, значит, в какой-то момент за мной ездят какие-то машины. Я понять не могу, кто это, что это, да, какие-то по центру Москвы там. Вот, я звоню там каким-то своим ребятам, вот, они выясняют, кто это. И вдруг выясняется, что это служба охраны Альфа-банка. Вот, мы идем на контакт с ними, там, да, и они говорят, вот нам руководство банка дало задание за политком следить. Такая вот есть информация, разработка там, то-то там, да. Выясняется. Они с Петром Авеном, ну, понятное дело, теннис, и они такие все играют в теннис где-то там на Лужниках, там, на каких-то кортах, там, да, вот, там где-то Борис Николаевич тоже играет на теннис, там, все эти, вот, и так все это хорошо, и они там выходят, и это уже мне рассказал сам Влад. Ну, и мы что-то, говорит, беседовали, и он говорит, а ты знаешь, что политок там, да, собирает информацию по поводу твоего банка? Он говорит, поворачивается, говорит, как это? Ну, говорит, да, так, ну, он же занимается расследованиями. Ну, там их собирает, я просто в курсе, там, да, чуть-чуть. Все. Ну, это, представляете себе, сказать там, руководителю, да, банка, и в результате могло быть это плохо кончиться. Да, потому что я вот Владу подхожу, потом говорю, Влад, вот нафига Казябаян? Зачем ты это сделал? Сань, ты понимаешь, вот, ну, вот так это сорвалось с языка вот как-то. Я говорю, ну тебе вот что-то это, тебе дало это, да, что-то там. Вы пошли, потом пивка попили там или что-то. Ну, я не знаю, что произошло такое, чтобы вот ради чего ты это сделал, да? Вот просто взял и какую-то хрень сказал. Вот извините меня там, да, вот я на 100% уверен, вот он сделал какую-то хрень. Вот, но просто это оказались, конечно, другие люди, вот, которые показали Кузькину мать. Вот, это моя уверенность. Потому что вот он был такой, он думал, что он такой. Он хороший. Он очень здорово изменился, когда стал жить с Альбиной. Вот. Ну, все было замечательно. Да? И он как бы был контролируемый, нормальный. Там, да? Но вот иногда какие-то вот есть... Были такие вот вещи, когда его вдруг заклинило. Были и другие, которые связаны с другими людьми, с братвой, вот, где нам приходилось, мне непосредственно необходимо выступать в роли разводящего, да, чтобы никаких потом последствий не было. Опять не дал возможности каким-то ребятам. Если вы помните, они играли и зарабатывали неплохие деньги, играли на тех самых, на судах, которые вокруг Европы, значит, курсировали, и они играли там «Поле чудес». Вот. Ну, естественно, там, да, все были, и Влад крутил там все это, да, это «Поле чудес», там, да, и они зарабатывали деньги. Вот, ну, и все было замечательно. И вдруг в какой-то момент те люди, которые постоянно там покупали за баксы большие, там все было замечательно. Он им сказал, отворот-поворот. А ребята говорят, а почему? Ты просто поясни. Мы, говорит, что-то неправильно сделали? Он говорит, нет. Пошли вы куда подальше. Ну, вы понимаете, да? Есть определенный сорт людей, вот, имеется в виду шоу-бизнес, там, да, или криминал, там, да, вот с ним надо уметь каким-то образом коммуницировать. Да, у них есть свои какие-то правила, свои законы для того, чтобы вот лучше не внедряться и не приближаться. Я, например, очень был там знаком хорошо с Атари Контаришвили. Но я никогда... И меня однажды Влад с ним мирил на втором этаже Останкино, потому что мы ругались. Вот. Вася Уткин сделал в программе «Политбюро» расследование по поводу хоккейной мафии. И это, не мафия, так он назвал Вася Уткин. Вот это первое его расследование. Он, и там Атари Контаришвили с этими хоккеистами, ну, с этими суперзнаменитыми хоккеистами, они там где-то выпивают или что-то какая-то, ну, какая-то тусовка. Вот. И вот меня попросили закрыть, чтобы Контаришвили не было. Я говорю, ну хорошо, не надо, так и не надо. Вот, все будет хорошо. Вот, но Атарию Витальевичу сообщили, естественно, потому что по орбитам это прошло уже. Ему уже сказали, там эта картинка была. А здесь уже на Первый канал ее закрыли. Закрыли, кстати говоря, по решению Совета директоров телекомпании. Так что вот, так сказать, ну, разные вот эти вот ситуации, которые связаны с Владом, вот, не всегда он был адекватным. Знаете, вот есть, я не знаю, у меня такой опыт, ну, поскольку много прожили и много чего там произошло в своей жизни, у меня были такие люди, которые вдруг раз и переставали там выпивать. Они очень здорово менялись. Вот. Влад, действительно, он перестал выпивать. Он до этого был да, а потом нет. Но я не могу сказать, что он поменялся. Но я так думаю. А может, и поменялся. Вот, потому что до этого, когда они там стали с Альбиной жить, и мы там чаще встречались, а потом, ну, как бы Альбина, она вокруг него создала такой другой, совершенно нормальный, очень хороший такой, будем так говорить, так, хорошую атмосферу такую, да, для того, чтобы он был более креативный. Там, да. Ну, и тогда возникли все эти, имеется в виду, известные проекты, которые были, ну, будем так говорить, мягко, по заимству. Вот. Ни одного не было того, который был бы придуман. Вот. Ну, и все уже, конечно, уничтожено, кроме «Поля чудес». А так это, вы сами видите, программа «Тема», вот, она существовала, там, да, многое там все. Вот. «Час пик», эти самые, как их называют, «Подтяжки», да. «Один в один».
Да, «Ларри».
Да, американский.
«Ларри там, Кинг».
Да. Вот, я даже ему говорил, ну, что ты неужели ты не мог что-нибудь придумать другое там, да? Вот, не «Подтяжки», а что-нибудь другое. Зачем ты один в один там, да, это повторяет? Ну, это другой разговор, это уже проблема характера. Вот, он был совершенно потрясающий, талантливым менеджером. И он делал это очень эффективно.
Вопросы от наших зрителей спрашивают, а с Любимовым поддерживаете отношения, с Александром Любимовым?
Нет.
И вообще с кем-то из той команды «Взгляда»?
Нет, мы иногда созваниваемся с Володей Макусевым, вот, но именно созваниваемся, потому что мы не встречаемся там, да, и я не знаю, там, чем он живет. У него там бывали бы какие-то, он издавал какие-то книги, и у него были какие-то презентации, в которых я принимал участие. Вот, а больше ни с кем. Ну, еще Дима Захаров, замечательный совершенно потрясающий человек, вот, но с ним я тоже. Но, насколько я там понимаю, я не знаю, живет он в России, мне кажется, что нет.
Вопросы о России спрашивают. Как вы думаете, что будет в России и что будет с Россией? Много вопросов от наших зрителей именно таких.
Вы это чувствуете? Ну, понимаете, ну это огромный вопрос. Да? И мы уже с вами говорили о том, что госпожа Шульман много чего нам рассказала, всевозможные варианты. Вот. И плохой вариант, и хороший вариант. Вот, конечно, нам бы всем хотелось, чтобы был хороший вариант. И мы понимаем, как вот он должен приблизительно произойти. Я имею в виду без кровопролития, без всего там, да. Ну, вы представьте себе, какое количество денег вот сейчас, ну, он сам Путин озвучил, когда произошло вот это, все эти неприятки с Пригожиным, и он вдруг неожиданно рассказал просто в прямом эфире, сколько он на Пригожина истратил деньги. Это не бюджетные деньги. Мы с Пивоваром об этом говорили потом, да. Я говорю, а как это, откуда это возникли? И он вдруг какие-то бешеные суммы. Так вот. И вот представьте себе, что это существует. Это существует совершенно другая экономика, которая живет и процветает в нашей стране. И поэтому просто так люди отдавать какое-то, будем так говорить, с большим трудом потом заработанное бабло не будут. Вот и поэтому, конечно, тогда начнется что-то, ну, как это говорят специалисты, вот эти маленькие армии, вот, ну, про них, по-моему, не, вот вам, у вас рассказывал Осечкин, да, по-моему, когда-то там он говорил про вот эти маленькие армии, которые там где-то они созданы на всяких этих самых, вот, их много уже, да, и что там может возникнуть какой-то конфликт интересов. Мне так кажется. Ну, может, это был не он, не знаю. Вот, во всяком случае, это все происходит. Поэтому тогда это все плохо. Вот. А люди-то ни в чем не виноваты. Имеется в виду вот те, которые вот, зарабатывают деньги, там, да, возят людей на такси, на автобусах, на троллейбусах. Там, да, ну, живут там, да, каким-то образом. Вот, поэтому что будет? Что будет? Или так это, или эдак, да, потому что у нас совершенно непонятно. Ну, опять же, политологи больше об этом знают, и их это больше интересует, нежели это меня. Потому что я готов принимать участие в каких-то там каких-то ситуациях. Я активный участник путча 91-го года, я активный участник путча 93-го. Вот. И даже меня как-то сподобило, меня пригласили как-то, и я сыграл странную роль, значит, в фильме «Самозванцы». Это посвящено 93-му году, и я там играю роль режиссера прямого эфира, что во взгляде я не был никогда таким режиссером. В программе «Время», когда в спортивной редакции работал, да, я выполнял такие эти функции режиссера прямого эфира, а во взгляде никогда. Вот. И поэтому, конечно, все очень много там. Люди начинают постепенно смотреть на вот эти вот, пересматривать, будем так говорить, вот эти все ситуации, связанные с путчами. Вот, а кто был прав, а кто был виноват, ну, все эти там, да. Это такие маленькие шажки, которые делают. Поэтому я ни в коей мере не могу вам сказать, я не специалистом не являюсь. Я хочу, чтобы люди перестали убивать.
Спасибо. Спасибо вам большое за этот разговор и рады нашей встрече.
Чтобы все мир над головой. А?
Да, спасибо вам большое. Как раз вот у нас тут было небольшое зависание. И очень так, знаете, завис прямой эфир, как раз когда вы сказали очень точную фразу. Я хочу, чтобы люди перестали друг друга убивать. И возникла такая пауза. Вот. И это действительно очень хорошие слова, чтобы поставить многоточие. И я надеюсь, мы вернемся еще к этим разговорам. Спасибо вам большое и до следующей встречи.
Большое спасибо вам. Я думаю, что в следующий раз, просто это, если это произойдет там, ну, немножко быстрее, и сами события будут там быстрее происходить, вот имейте в виду, чтобы мы технически вот не зависали с этим, потому что я не люблю эти технические проблемы. Мне просто надо показать, рассказать, что надо сделать для того, чтобы мы уже могли с вами беседовать. Вот, и я вот веду свой, у меня есть такой свой телеграм-канал, вот, и я там сейчас буду делать такие маленькие истории журналистские. Они могут и вас тоже заинтересовать, под общим названием «Разбор залетов».
«Разбор залетов».
Да.
Хорошо.
Да.
Хорошо.
Удачи вам.
До связи. Удачи. Да. Александр Политковский был с нами на прямой связи. Всего доброго и
спасибо. До свидания. Вам также.